дух пророчества, время промедления и полуночный крик,
две скрижали Аввакума, слово «разъяснение».
Недавно мы начали подготавливать расшифровку двух скрижалей Аввакума для перевода на различные языки, представленные на нашем веб-сайте. Задача превращения устного выступления в письменное изложение является гораздо более сложной, чем можно было бы понять, если не быть знакомым со всеми теми этапами, которые необходимо пройти, чтобы превратить устное изложение в письменное, вместе с неизбежными трудностями последующего перевода этого материала на различные языки, представленные на веб-сайте. Мы только приступили к литературному редактированию первого из 95 выступлений, и я обнаружил еще один этап, который нам также предстоит пройти. Он касается поступательного развития этой вести с 1989 года до нашей нынешней истории.
В изложениях, представленных около 15 лет назад, были истины, находившиеся тогда в младенческом состоянии понимания. Первая из этих истин, которую я должен прояснить, это приход второго ангела в истории миллеритского движения. В то время я понимал, что второй ангел пришел тогда, когда протестантские церкви начали закрывать свои двери для представления Миллером вести первого ангела в связи с окончанием 1803 года. Уильям Миллер придерживался такого исчисления времени, согласно которому годы 1803 года, как он полагал, начались 22 марта 1803 года и завершились 22 марта 1844 года. Он считал, что три пророчества, которые впоследствии были помещены на двух священных картах, должны были окончиться в 1843 году, и полагал, что этот год завершился 22 марта 1844 года. Он ошибался в двух пунктах.
Три пророчества о 1335 днях из 12 главы Даниила, о 2520 годах 7 времен из Левита, 26 главы, и о 2300 днях из 8 главы Даниила, Миллер понимал как завершающиеся в марте 1844 года. После этого Господь направил Самуила Сноу к тому, чтобы он не только понял, что пророчества оканчиваются не в 1843, а в 1844 году, но и стал применять караимское исчисление времени, тогда как это не было тем способом исчисления времени, которым пользовался Миллер. Миллер пользовался раввинским, основанным на равноденствии, исчислением времени, которое определяло год от весны до весны.
Когда мы излагали две скрижали Аввакума, мы еще не понимали этой исторической реальности и использовали опыт Миллера, чтобы обозначить 22 марта 1844 года как пришествие второго ангела и начало времени промедления. Я понимал и по-прежнему понимаю, что пришествие этого ангела соответствовало тому моменту, когда протестанты отвергли Миллерова весть первого ангела, и ниже следующий отрывок служил для меня точкой отсчета.
В июне 1842 года мистер Миллер провел свой второй цикл лекций в церкви на Каско-стрит в Портленде. Я считала великой привилегией присутствовать на этих лекциях, ибо впала в уныние и не чувствовала себя приготовленной к встрече со своим Спасителем. Этот второй цикл вызвал в городе гораздо большее возбуждение, чем первый. За немногими исключениями, различные деноминации закрыли двери своих церквей перед мистером Миллером. Многие проповеди с различных кафедр стремились обличить предполагаемые фанатические заблуждения лектора. Однако толпы встревоженных слушателей посещали его собрания, и многие не могли войти в здание. Собрания отличались необычайной тишиной и внимательностью. Life Sketches, 27.
Я поняла, что закрытие дверей для вести Миллера обозначило начало отвержения первого ангела, и, соглашаясь с пониманием Миллера относительно раввинского, основанного на весеннем равноденствии исчисления времени, я предполагала, что 22 марта 1844 года обозначило завершение 1843 года. Выступление Миллера в Портленде в июне 1842 года в действительности является путевым знаком, указывающим на последовательное отвержение, которое в конечном итоге завершилось 18 апреля 1844 года. Однако во время этих выступлений мы еще не распознали применение Самуилом Сноу караимского исчисления времени.
Во время работы над литературным редактированием первой презентации я начал замечать, что записанное тогда, по-видимому, противоречит тому, чему мы учим ныне. И да, и нет. Это лишь акцент на поступательном пришествии второго ангела, а также иллюстрация постепенного снятия печатей с этой вести, как это было и в миллеритской истории. Это пояснительное примечание должно обратиться к тем, кто приткнулся о наше отождествление 19 апреля 1844 года как первого миллеритского разочарования и о том, чему учили в прошлом.
Первая и вторая вести были даны в 1843 и в 1844 годах, и ныне мы находимся под провозглашением третьей, однако все три вести все еще должны быть возвещаемы. Теперь, как и прежде, совершенно необходимо повторять их тем, кто ищет истину. Пером и устами мы должны разносить это провозглашение, показывая их последовательность и применение пророчеств, приводящих нас к вести третьего ангела. Не может быть третьей без первой и второй. Эти вести мы должны нести миру через печатные издания и проповеди, показывая по линии пророческой истории то, что было и то, что будет. Selected Messages, Book 1, 7-4.
Две скрижали Аввакума, 2 из 95.
Понимание календаря, миллеритов и времени замедления.
В нашей последней презентации возник вопрос о том, каким образом 22 октября 1804 года может быть 10-м днем 7-го месяца, если 22 марта 1804 года является первым днем 1-го месяца. Миллериты в марте 1804 года неправильно понимали то, что, как они полагали, было концом 1843 года. После этого разочарования они вновь исследовали библейское исчисление времени. Это объясняется в книге Герхарда Дамстига «Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission», особенно на страницах 89 и 92. Когда они пришли к убеждению, что 1843 год закончился, они заново рассмотрели две составляющие своего понимания времени – переход от 1843 к 1804 году и дни, обозначающие начало и конец лет, чтобы они могли вычислить 10-й день 7-го месяца.
Я часто подчеркиваю, что от 22 марта до 22 октября 7 месяцев. Я не утверждаю, что это движение 7-го месяца, однако примечательно, что миллериты считали 22 марта значимой датой, и это служит полезным мысленным ориентиром. 7 месяцев спустя приводят вас к 22 октября. Это факт.
Разочарование и время замедления не были исполнением пророчества о времени, но скорее явились следствием непонимания со стороны миллеритов. Их непонимание исполнило время замедления и разочарование. Не существовало какого-либо особого пророчества, утверждавшего, что время замедления начнется в определенный момент. Их убеждение в том, что 1803 год завершился 22 марта 1804 года и породило разочарование.
Дамстегт говорит:
хотя караимское исчисление, указывавшее на окончание иудейского года в новолунии 17 апреля 1844 года, пользовалось предпочтением в основных миллеритских периодических изданиях, большинство верующих ожидало возвращения Христа 21 марта 1844 года. Вне миллеритского движения дата 21 марта была широко известна и существовало весьма общее ожидание полного крушения всей системы адвентизма в этот день.
Вчера мы прочитали, что Миллер ожидал именно этой даты. Большинство миллеритов обращало внимание на эту дату, и даже их противники знали об этом и следили за ней как за доказательством того, что миллериты заблуждаются. Таково было общепринятое понимание. После того, как эта дата миновала, они начали более внимательно исследовать пророчество о времени, что привело их к 22 октября 1804 года. Это дает точку отсчета для вопроса, который возник вчера.
Время промедления и первое видение Эллен Уайт.
Сегодня я хочу уделить больше времени рассмотрению времени промедления. Это важно, потому что мы имеем дело с первым видением Эллен Уайт, в котором она говорит, что яркий свет в начале пути к небу был полночным криком, и если вы отвергаете этот свет, то падаете с пути к небу. Я стараюсь показать, что полночный крик в ее видении включает всю историю вести второго ангела.
Лично я не вижу никакой трудности в том, чтобы сказать, что полночный крик в том видении, который находится в начале пути и освещает весь путь, представляет историю миллеритов с 1840 по 1844 год. Динамика этой истории должна быть правильно понята. Исполнение самого полночного крика происходило с 12 по 17 августа, когда весть была представлена на лагерном собрании в Эксетере, а затем они несли эту весть около 2 месяцев, сентябрь и октябрь. 2 месяца и 5 дней. До 22 октября они готовились к возвращению Господа. Этот двухмесячный период и есть история полночного крика. Однако вы не можете понять этот период, не поняв шагов, которые вели к нему. Для меня полночный крик, в более узком смысле, это история времени замедления, продолжающаяся до 22 октября 1844 года.
Определение местонахождения вестей трех ангелов.
Вот история 1840 годов того 17 года. В духе пророчества есть несколько мест, где сестра Уайт говорит нам, что нам необходимо знать, где следует помещать вести. Когда вы начинаете определять место вестей, вы осознаете, что все вести приходят в определенный момент времени и после этого наделяются силой.
Первый ангел приходит в 1798 году, во время конца, когда книга Даниила распечатана и происходит умножение знания. Весть первого ангела получает силу 11 августа 1840 года, когда для всего мира подтверждается принцип «день за год», низводя ангела из Откровения 10, который символизирует наделение силой вести первого ангела.
Второй ангел приходит в июне 1802 года. Вчера мы читали, что в июне 1802 года Ганон Миллер представил свой второй цикл проповедей в церкви на Каско-стрит. За немногими исключениями протестантские церкви закрыли свои двери. Итак, в июне 1802 года приходит весть второго ангела, потому что когда протестантская церковь закрывает свою дверь для вести первого ангела, она становится частью Вавилона. Весть второго ангела есть призыв выйти из Вавилона. Она носит прогрессивный характер.
Сестра Уайт говорит нам, что хотя протестанты начали закрывать свои двери в июне 1842 года, призыв выйти из Вавилона, содержание вести второго ангела, в действительности начался лишь летом 1844 года.
Весть второго ангела приходит в июне 1842 года и облекается силою вести полночного крика, 12-17 августа 1844 года на лагерном собрании в Эксетере.
Третий ангел приходит 22 октября 1804 года, потому что в тот день открывается путь во святое святых, где люди могут понять, что Христос теперь является первосвященником во святом святых. Там распознается ковчег Завета, а в ковчеге находится 10 заповедей. Когда сестра Уайт была взята во святое святых и взглянула на 10 заповедей, она увидела, что заповедь о субботе сияла ярче прочих, указывая на значение субботы в вести третьего ангела. Это будет испытание относительно субботы или воскресения. 22 октября 1804 года приходит содержание вести третьего ангела.
Одна характерная особенность всех трех вестей состоит в том, что когда в 1798 году пришла весть первого ангела, никто не понимал ее. Господь воздвиг Уильяма Миллера как вестника первого ангела. Однако лишь в 1818 году, 20 лет спустя, Миллер начал понимать эту весть. Весть приходит, но проходит время, прежде чем народ Божий распознает ее, и тогда она облекается силой.
Весть второго ангела приходит в июне 1802 года. Однако ни один миллерит в 1802 году не начал называть протестантские церкви Вавилоном, они еще не распознавали этого. Лишь летом 1804 года они начали распознавать это и призывать людей выйти из церквей. Весть приходит, затем она становится понятой, а затем облекается силой.
22 октября 1844 года, когда Хирам Эдсон имел видение о том, как Христос переходит из святого места во святое святых, они получили некоторый свет относительно изменения служения Христа. Но 23 октября 1844 года Хирам Эдсон не был готов написать статью или произнести проповедь о том, что воскресение является начертанием зверя. Они не понимали весть третьего ангела до истечения того периода времени.
Весть третьего ангела, как известно адвентистам седьмого дня, облекается силой, когда к ней присоединяется четвертый ангел из Откровения 18. Те, кто смотрит это в прямой трансляции или позднее на DVD, возможно, захотят спорить о времени присоединения четвертого ангела к третьему 11 сентября 2001 года. На данном этапе мы не выдвигаем по этому поводу никаких доводов, но и не отрицаем этого. Четвертый ангел присоединяется к третьему ангелу при падении башен-близнецов, и именно здесь весть третьего ангела облекается силой.
Все вести трех ангелов обладают следующими характеристиками. Они приходят, понимаются, а затем обретают силу.
Два закрытия дверей и очищение храма.
В июне 1842 года начала закрываться дверь, ознаменованная тем, что протестантские церкви закрыли свои двери для вести первого ангела. В начале этой истории мы видим закрывающуюся дверь, и в конце этой истории, истории второго ангела, дверь снова закрывается. Дверь во святое святых, дверь в притче о десяти девах.
Важно отметить эти два закрытия двери, особенно если вы собираетесь рассматривать два очищения храма. Христос очистил храм дважды, когда он был на земле, и сестра Уайт говорит нам, что в конце мира будет два очищения храма, как это было и во дни миллеритов. Очищение храма во времена миллеритского движения можно обозначить при закрытии двери в июне 1842 года, первой двери храма, протестантизма, и при втором очищении храма, когда очищение храма у миллеритов завершается.
Мы рассмотрим время замедления. В этой истории второго ангела время замедления наступает 22 марта 1844 года и ограничено с двух сторон двумя очищениями храма. Таково весть второго ангела.
Это также история Гедеона. В истории Гедеона было два очищения, что является одним из символов двух очищений храма и вести второго ангела.
Время замедления и полуночный крик в пророчестве.
Начнем наше исследование с цитаты из Spiritual Gifts, том 1, страниц 195-196. Мы рассматриваем время промедления, чтобы понять его связь с полуночным криком, потому что не желаем отвергнуть свет полуночного крика. Если же отвергнем его, то сойдем с пути в нечестивый мир внизу.
Были посланы ангелы, чтобы помочь могущественному ангелу с неба.
И я услышала голоса, которые, казалось, звучали повсюду. «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Эта весть казалась добавлением к третьей вести. Здесь она только что процитировала Revelation 18:4 «Выйди от нее, народ мой», проблул. И она говорит, эта весть казалась добавлением к третьей ангельской вести и соединилась с нею, как полуночный крик соединился со вестью второго ангела в 1844 году.
Весть второго ангела приходит в июне 1800-го года. А полуночный крик присоединяется к ней в августе 1844 года.
Это излитие духа на эту весть, призыв выйти из Вавилона, представляет собой ту историю, которую сестра Уайт использует, чтобы описать события 11 сентября 2001 года, когда к вести третьего ангела присоединяется четвертый ангел. Четвертый ангел — это тот момент, когда сходит сильный ангел из Откровения 18.
Эта весть, по-видимому, была добавлением к третьей вести и соединилась с нею, как полуночный крик соединился с вестью второго ангела в 1844 году.
Слава Божья почила на терпеливых, ожидающих святых. На ком почила слава Божья? На терпеливых каких? Ожидающих? На терпеливых, ожидающих святых. Хорошо? На ожидающих святых. Потому что теперь мы находимся в той истории, где пророчество говорит «блажен, кто ожидает и достигнет 1335». Если видение замедлит, ожидай его. Люди, которые получат излитие Святого Духа, это ожидающие святые.
Слава Божия почивала на терпеливо ожидающих святых.
И они бесстрашно возвещали последнее торжественное предостережение, провозглашая падение Вавилона и призывая народ Божий выйти из него, чтобы избежать его страшной участи. Разумеется, это относится к нашим дням. Однако ожидающие святые в наши дни были прообразованы ожидающими святыми в истории миллеритского движения, которую мы рассматриваем.
Свет, излившийся на ожидающих, проник повсюду. И те, у кого в церквах был какой-либо свет, и кто не слышал и не отверг трех вестей, откликнулись на призыв и вышли из падших церквей.
Это и есть «выйди от нее, народ мой». Здесь говорится о тех, кто выходит из церквей Вавилона в наше время, когда в Соединенных Штатах вступит в силу воскресный закон. Это падшие церкви, церкви Вавилона.
Со времени, когда были даны эти вести, многие достигли возраста нравственной ответственности, и свет воссиял над ними, и им было даровано преимущество избрать жизнь или смерть.
Теперь она говорит, что сегодня в протестантских церквах есть люди, достигшие возраста нравственной ответственности со времени 22 октября 1844 года. И это действительно так. Люди, находящиеся сегодня в протестантских церквах, не были живы тогда, когда в миллеритской истории пришла весть третьего ангела. они не несут ответственности за то отвержение, которое протестантские церкви совершили в тот период своей истории, и это ключевой момент, который следует отметить, если вы когда-либо будете исследовать, как история Христа иллюстрирует конец мира, ибо, строго говоря, в пророческом смысле Иерусалим мог и должен был быть разрушен в 34 году по эре Христу.
Из 2300 лет, обозначенных в Даниила 8 и Даниила 9, для иудеев были отсечены 490 лет испытательного времени. Эти 490 лет завершились в 34 града по Ременской призначения побиением Стефана камнями. В тот момент Иерусалим, в пророческом смысле, должен был быть разрушен, однако он не был разрушен до 70 года. В книге «Великая борьба» сестра Уайт говорит об этой истории то же самое. Она пишет, что были дети и другие люди, не слышавшие до 34 года вести Христа и учеников, и Бог по своей милости дал им время, чтобы они были поставлены перед этой вестью до разрушения Иерусалима. Она, как и Христос, указывает на разрушение Иерусалима как на прообраз конца мира.
Эта история предизображает ту самую историю, о которой она говорит. Когда в Соединенных Штатах будет принят воскресный закон и весть наконец дойдет до падших церквей, дети Божьи, ныне находящиеся в Вавилоне, не будут нести ответственности за отвержение, совершенное их церквами или их предками в XIX веке.
Многие достигли возраста нравственной ответственности с тех пор, как были даны эти вести, и свет воссиял над ними, и им было предоставлено преимущество избрать жизнь или смерть. Некоторые избрали жизнь и заняли свое место с теми, кто ожидает своего Господа и соблюдает все его заповеди. Третья весть должна была совершить свое дело, все должны были быть испытаны ею, и драгоценные должны были быть вызваны из религиозных обществ. Непреодолимая сила движет искренними, тогда как проявление силы Божией держит в страхе и сдерживает родственников и друзей, и они не смеют и не имеют силы препятствовать тем, кто ощущает на себе действие Духа Божия. Последний призыв доходит даже до бедных рабов, и благочестивые из них в смиренных выражениях изливают свои песни необычайной радости при виде предстоящего им счастливого освобождения, и их господа не могут удержать их, ибо страх и изумление заставляют их молчать. Совершаются великие чудеса, больные исцеляются, и знамения и чудеса сопровождают верующих. Бог пребывает в этом деле, и каждый святой, не страшась последствий, следует убеждениям собственной совести и соединяется с теми, кто соблюдает все заповеди Божии. И они с силою возвещают третью весть. Я видела, что третья весть завершится с силою и мощью, далеко превосходящими полуночный крик.
В этих двух абзацах это уже второй раз, когда она сопоставляет нашу историю при воскресном законе в конце мира с историей полуночного крика. В первый раз она говорит, что могущественный ангел из Откровения 18 присоединяется к третьему ангелу так же, как полуночный крик присоединился ко второму ангелу. Хотя она обращается к истории кризиса воскресного закона, она ясно использует историю второго ангела как точку отсчета. Это параллельные истории.
Слуги Божьи, наделенные силою свыше, с лицами озаренными и сияющими святым посвящением, вышли исполнять свое дело и возвещать весть с небес. Души, рассеянные по всем религиозным общинам, откликнулись на этот призыв, и драгоценные были поспешно выведены из обреченных церквей, как Лот был поспешно выведен из Содома перед его разрушением.
Когда речь идет о призыве выйти из Вавилона, будь то в конце мира или во вести второго ангела, Лот является символом этой истории и разрушения Содома. Если вы правильно понимаете Даниила 11, то в 41 стихе царь Северный входит в прекрасную землю, и многие будут низвержены, но спасутся от руки его Едом, Моав и лучшая часть сынов Аммоновых. Моав и Аммон — это дети двух дочерей Лота. Семья Лота представляет тех, кто спасается от руки папства во время кризиса, связанного с законом о воскресном дне.
Сестра Уайт использует эту символику. Павшие церкви представлены Лотом, а драгоценные были поспешно выведены из обреченных церквей, как Лот был поспешно выведен из Содома перед его разрушением. Народ Божий был приготовлен и укреплен превосходной славой, которая ниспала на них в богатом изобилии, подготавливая их перенести час искушения. Повсюду слышалось множество голосов, говоривших «здесь терпение святых», «здесь те, которые соблюдают заповеди Божии и веру Иисуса».
Хотя она говорит о призыве выйти из Вавилона в конце мира, для описания этого призыва она использует историю вести второго ангела в период миллеритского движения.
Весть второго ангела есть призыв выйти из Вавилона, и эта история является прообразом истории кризиса закона о воскресном дне.
Одной из библейских ссылок, которые Эллен Уайт использует для описания этой истории, является повествование о Содоме и Гоморре. Мы прочитаем Бытие 19:1-11, что составляет часть истории о Лоте.
«И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот, увидев их, встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал: «Вот, государи мои, зайдите, прошу, в дом раба вашего, и переночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете рано, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы переночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и вошли в дом его. И он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские люди, содомляне, окружили дом, от молодого до старого, весь народ со всех концов города. И вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь и сказал: «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Но они сказали: «Посторонись». И сказали: «Вот пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав двери.
Поступательное испытание и время замедления.
Сестра Уайт говорит о постепенном процессе испытания во время Христа и во время миллеритов, иллюстрируя постепенный процесс испытания и для нас. В ранних произведениях, страх 259, она говорит:
«Те, кто не приняли бы весть Иоанна Крестителя, не могли получить пользы от учения Иисуса, равно не могли они получить пользы и от служения Христа в небесном святилище». Затем она говорит: «Те, кто не приняли вести первого ангела, не могли получить пользы от вести второго ангела, равно не могли они получить пользы и от полуночного крика».
В том отрывке из ранних произведений, сет 259, когда в дни Христа дверь затворена, иудеи пребывают в совершенной тьме, слепоте. Миллеритская история второго ангела — это история Лота. Два ангела приходят в город, июнь 1802 года, приходит весть второго ангела, и Лот уговаривает их остаться на ночь, время промедления. Следует суд, а затем дверь затворяется, 22 октября 1844 года.
Мы рассмотрим еще одну библейскую историю, в которой время промедления соответствует истории миллеритов, прежде чем свести все это воедино. Моисей, святилище и время замедления.
Следующее повествование о том, как Моисей получает указание о сооружении святилища и закон.
В седьмой день, который был субботой, Моисей был призван подняться в облако. Густое облако открылось пред глазами всего Израиля, и слава Господня воссияла, как огонь поедающий. И вошел Моисей в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Патриархи и пророки 313-314.
Сорокадневное пребывание на горе не включало 6 дней приготовления. На протяжении этой истории Моисей провел 46 дней, получая указания о построении храма, что соответствует 46 годам от 1798 до 1844 года, когда Господь воздвиг миллеритский храм, и 46 годам восстановления храма Иродом, отмеченным в Иоанна 2:20, а также 46 хромосомам человеческого храма. В течение 6 дней Иисус Навин был с Моисеем, и вместе они ели манну и пили из потока, нисходившего с горы. Иисус Навин не вошел в облако с Моисеем, но оставался вне его, ежедневно ел и пил, ожидая возвращения Моисея, тогда как Моисей постился в течение 40 дней.
Во время своего пребывания на горе Моисей получил указание относительно сооружения святилища, в котором божественное присутствие должно было особым образом являться. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». Исход 25:8. Таково было повеление Божие.
Здесь мы находим число 46, связанное со строительством святилища. Мы прочитаем из книги «Исход» и отметим время замедления в этом повествовании, поскольку оно прообразует время замедления во дни Христа у миллеритов и в конце мира.
Время замедления создает условия, позволяющие возгласить полночный крик и произвести два класса поклоняющихся. Без времени замедления не было бы тех особенностей в динамике этой истории, которые необходимы для того, что Господь желает совершить при полночном крике. Мы должны увидеть, что представляет собой время замедления.
«И сказал он Моисею,
«Взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали». И взял Моисей половину крови и влил в чаши, а другую половину крови окропил на жертвенник. И взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и они сказали, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, и сказал, «Вот кровь Завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Исход 24.1, 6.8.
Этот 46-дневный период — это время ожидания, время, когда Господь вступает в завет с народом. Вступил ли Господь в завет с миллеритами в этой истории?
Да. Вступил ли Он в завет с христианской церковью в Пятидесятницу во дни Христа?
Да.
Итак, это время промедления является одним из признаков того, что Господь вступает в завет с народом.
«И сказал Господь Моисею,
«Взойди ко мне на гору и будь там, и я дам тебе скрижали каменные и закон, и заповеди, которые я написал, чтобы ты научил им. И встал Моисей и Иисус, служитель его, и взошел Моисей на гору Божию, а старейшинам сказал, «Оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам, и вот Аарон и Ор с вами, если у кого будет дело, пусть приходит к ним». И взошел Моисей на гору, и облако покрыло гору, и слава Господня пребывала на горе Синай, и облако покрывало ее 6 дней, а в 7-й день он возвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы пред глазами сынов Израилевых был как огонь поедающий. И вошел Моисей в средину облака и взошел на гору. И был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Исход 24:12-18.
В истории Моисея мы видим время промедления. В это время две скрижали символизируют завет, и Господь вступает в завет и дает Моисею наставление о построении храма.
С 1798 по 1844 год, в течение этих 46 лет, Господь воздвигал Миллеритский храм, чтобы вступить в завет с современным Израилем.
Период, о котором мы только что читали, связанный с Моисеем и временем промедления 70 старейшин, в библейской истории называется Пятидесятницей, 50 дней после Пасхи. Господь повелел Израилю праздновать Пятидесятницу вовеки. В Новом Завете Пятидесятница является центральным событием ранней христианской церкви, знаменуя собой именно эту историю. Мы находим те же самые составляющие в Пятидесятнице во дни Христа, в истории миллеритов, и эти составляющие повторятся в конце мира.
Пятидесятница и время ожидания в Новом Завете.
Рассмотрим Пятидесятницу в свете Луки 24:44-52. В ходе повествования о пути в Эммаус. Ранее в Евангелии от Луки двое учеников, идущих с Иисусом, просят его остаться с ними. Библия употребляет слово «остаться». Там отмечено время пребывания, но мы хотим отметить иное время пребывания в этой же самой истории.
«И сказал им вот то, о чем я говорил вам, еще будучи с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний, и сказал им, так написано и так надлежало Христу пострадать и воскреснуть из мертвых в 3-й день, и чтобы во имя Его проповеданы были всем народам, начиная с Иерусалима, покаяние и прощение грехов. Вы же свидетели сему. И вот я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше».
Время замедления отмечено повелением пребывать в Иерусалиме, доколе не будете облечены силою. Именно здесь для миллеритов происходит наделение вести силой.
Тарить означает ждать. Блажен тот, кто ожидает.
Чего?
Наделение силой.
Невозможно правильно понять наделение силой полуночного крика, если не понимать время промедления, когда им повелено ожидать этой силы. Это часть повествования. Чтобы свет, установленный позади вас, продолжал сиять, вы должны понимать всю историю.
Возможно, вы еще не видите, к чему это ведет, но завтра это станет ясно.
Три пророчества и время промедления.
Три пророчества привели миллеритов к неверному представлению, которое стало причиной времени замедления и первого разочарования.
Эти пророчества – те самые три, для которых, по словам Уильяма Миллера, ему была дана отправная точка – 1335, 2520 и 2300 дней.
Если вы понимаете, что время замедления является определенной составляющей полуночного крика, вы должны задаться вопросом, что произвело это время замедления. Это были следующие три пророчества о времени – 1335, 2500 и 2300.
Если вы отвергаете пророчество о 220 и 1335, вы отвергаете полуночный крик и сходите с пути в нечестивый мир внизу.
Именно к этому все это и ведет. Они медлят, потому что должны ожидать силы свыше, и в истории миллеритов этой силой был полуночный крик.
Но вы оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше.
И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. Луки 24, 44, 52.
Вифания — пригород Иерусалима, примерно в полутора милях от города. Во дни Иисуса это было значительное расстояние, поскольку люди повсюду ходили пешком.
Вифания означает «дом бедных». Любимым местом Иисуса была Вифания, где жили Лазарь, Мария и Марфа. Стоит отметить, что для описания полуночного крика сестра Уайт использует историю торжественного входа.
Прежде чем Иисус вошел в Иерусалим для торжественного входа, он пребывал в Вифании, доме бедных.
Есть время ожидания, которое предшествует торжественному входу, так же, как есть время ожидания, предшествующее полуночному крику. Это параллельные истории, но мы все еще рассматриваем Луки 24, 44, 52 и ожидаем и пребываем в Иерусалиме.
В ранних произведениях на странице 247, говоря об истории миллеритов, сестра Уайт пишет.
Разочарованные увидели из Писаний, что они находятся во времени замедления и что им надлежит терпеливо ожидать исполнения видения. Те же самые доказательства, которые побудили их ожидать своего Господа в 1843 году, привели их к ожиданию Его в 1844 году.
Во время полуночного крика миллеритам было открыто понимание Священного Писания.
Разочарованные после первого разочарования увидели из Писаний, что они находились во времени промедления, и те же самые доказательства, которые побудили их предсказать возвращение Господа в 1843 году, теперь указывали на 1844 год.
Что сделал для них Господь?
Он отверз им ум. Это параллельная история с учениками.
Время ожидания Иакова и Завет.
В истории Иакова есть время промедления. Это время промедления проливает свет на многие пророческие истины, хотя мы коснемся лишь некоторых из них.
Бытие 28, начиная с 10 стиха, показывает, что история Иакова предвосхищает конец мира. Сыновья Иакова представляют 144 тысяч в конце мира.
У Иакова были сыновья от четырех женщин, двух жен Рахили и Лии и двух наложниц. За своих жен он должен был трудиться — 2520 дней за Лию и 2520 дней за Рахиль.
В повествовании об Иакове мы видим оба числа, 2520, представляющие Северное и Южное царства.
Иаков является прообразом истории миллеритов и 144 тысяч. Его история должна послужить для нас светом при конце мира.
«И вышел Иаков из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте спать. И увидел во сне, вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как прах земной. И ты распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в потомстве твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Бытие 28, 10, 15.
Господь вступает в завет с Иаковом.
Когда Господь вступает в завет с Моисеем и Израилем, есть время промедления. Когда он вступает в завет с Иаковом, есть время промедления. Когда он вступает в завет с современным Израилем в истории миллеритов, есть время промедления.
И когда он вступает в завет с христианской церковью в Пятидесятницу, есть время промедления.
В этом повествовании, во время периода ожидания, Господь открывает разумение своего народа к своему слову, что символически представлено лестницей, по которой ангелы восходят и нисходят, символом общения между Богом и человеком.
Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал, и убоялся и сказал: как страшно сие место! Это не что иное, как Дом Божий, это врата небесные». Бытие 28:16-17.
При полуночном крике Девы Милериты пробуждаются и становятся Домом Божьим. Он вступает с ними в завет, делая их современным Израилем.
«И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе под голову, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз». Бытие 28:18-19.
Луз изменяется. Милериты не были народом Божьим в 1798 году. История милеритов — это история того, как он вступает с ними в завет и делает их своим народом, изменяя их из Луза в Вифиль.
«И дал Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, так что я в мире возвращусь в дом отца моего, то Господь будет моим Богом, и этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Бытие 28:20-22.
Обет Иакова есть вступление в завет. Он просит Бога сохранить его на этом пути, на древних стезях, и дать ему хлеб в пищу. Милериты должны есть свой собственный хлеб и не возвращаться к протестантскому безумию.
Если мы будем продолжать есть хлеб, который дает нам Бог, Он будет поддерживать свой завет с нами. Хлеб и одежда в обете Иакова символизируют истины на карте 1830 года, которую Эллен Уайт называет «скалой веков», древними стезями и хлебом.
Лестница, которую Иаков видел в ночном видении, основанием своим стоящая на земле, а верхней ступенью достигающая высочайших небес. Сам Бог над лестницей и слава Его, сияющая на каждой ступени. Ангелы, восходящие и нисходящие по этой лестнице сияющей яркости, есть символ постоянного сообщения, поддерживаемого между этим миром и небесными обителями. Бог совершает свою волю посредством служения небесных ангелов, пребывающих в непрестанном общении с человечеством. Эта лестница открывает прямой и важный канал сообщения с обитателями этой земли. Лестница представляла Иакову Искупителя мира, который соединяет землю и небо. Каждый, кто увидел свидетельство и свет истины и принимает истину, исповедуя свою веру в Иисуса Христа, является миссионером в самом высоком смысле этого слова. Он есть получатель небесных сокровищ, и его долг — передавать их, распространять то, что он получил. Fundamentals of Christian Education 270.
Когда в период ожидания он отверзает им разумение, он делает это, посылая ангелов вверх и вниз по лестнице.
Если вы приняли истину, на вас лежит ответственность делиться ею. Если вы исполняете свою ответственность, вы становитесь лестницей, каналом сообщения. Мы призваны быть этим каналом.
Лестница представляла Христа. Он есть канал общения между небом и землею, и ангелы непрестанно восходят и нисходят, находясь в постоянном общении с падшим родом. Слова Христа, обращенные к Нафанаилу, соответствовали образу лестницы, когда он сказал: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Здесь Искупитель отождествляет себя с таинственной лестницей, делающей возможным общение между небом и землею. Review and Herald, November 11, 1090.
У Иакова есть время ожидания. Он пребывает в ожидании и видит во сне лестницу, которая представляет то, как Господь во время ожидания открывает своему народу разумение своего слова. В этой истории Господь вступает в завет со своим народом, выводя их из Луза и делая их Вифилем, Домом Божиим.
Канал сообщения, представленный ангелами, восходящими и нисходящими по лестнице, которая есть Христос, также представлен у Захарии. Сестра Уайт говорит об этом в Review and Herald от 20 июля 1897 года, хотя и использует иной символ.
Помазанники, стоящие при Господе всей земли, занимают положение, некогда данное сатане как осеняющему херувиму, святыми существами, окружающими его престол.
Кто такие святые существа? Ангелы. Посредством святых существ, окружающих его престол, Господь поддерживает постоянное общение с обитателями земли. Это и есть лестница. Только здесь сестра Уайт не собирается использовать лестницу как символ.
Золотое масло символизирует благодать, посредством которой Бог поддерживает светильники верующих, чтобы они не мерцали и не угасли. Если бы это святое масло не изливалось с неба в вестях Духа Божьего, силы зла всецело властвовали бы над людьми. Бог бесчестится, когда мы не принимаем тех вестей, которые Он посылает нам. Тем самым мы отвергаем золотое масло, которое Он желает излить в наши души, чтобы оно было передано находящимся во тьме. Когда раздастся призыв, «Вот, жених идет, выходите навстречу ему». Те, кто не принял святого масла, кто не хранил в своих сердцах благодать Христову, обнаружат, подобно неразумным девам, что они не готовы встретить своего Господа. Они не имеют в самих себе силы обрести это масло, и их жизнь терпит крушение. Но если мы просим Святого Духа Божьего, если умоляем, как умолял Моисей, «покажи мне славу твою», тогда любовь Божья изольется в сердца наши. Через золотые трубы золотое масло будет сообщено нам. Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Принимая яркие лучи солнца праведности, дети Божьи сияют, как светило в мире. Review and Herald, July 20th, 1018 Семненна Сёрко.
В истории Иакова перед нами представлена история миллеритского движения. Наступает время замедления, и он видит лестницу, представляющую собой связь между небом и землей. Захария говорит нам о двух золотых трубках. У лестницы есть две основные перекладины, но Захария называет их двумя золотыми трубками. Мы должны принимать вести, нисходящие по лестнице с неба, и передавать их другим.
Если мы так поступаем, то становимся частью лестницы, частью процесса передачи.
Сестра Уайт связывает это с притчей о десяти девах. В истории миллеритов они исполняли притчу о десяти девах.
Время задержки Иакова — это время замедления из Матфея 25 и Аввакума 2. Если замедлит видение, жди его.
Истории Иакова и Захарии представляют собой одни и те же времена ожидания. Время промедления, помимо прочего, знаменует собой то, что Господь намерен вскоре умножить понимание Слова Божия среди Своих последователей. Если вы не примете этого святого елея, вы — неразумная дева. Когда вы дойдете до этой истории, когда дверь закроется и вы окажетесь неразумной девой, сестра Уайт говорит: «Самые печальные слова, какие когда-либо были услышаны, я не знаю вас».
Невозможно отделить время замедления от полночного крика.
Время замедления производит излитие Святого Духа, которое открывает народу Божьему разумение слова во время полночного крика и дает тот елей, который отличает мудрых дев от неразумных.
Время ожидания и венчающее чудо Христа.
Существует время ожидания, когда Христос совершил свой венчающий акт, воскресил Лазаря. Иисус получил весть. «Лазарь болен. Приди, позаботься о нем». Но Иисус не пошел тотчас.
Сестра Уайт говорит, что ученики приткнулись об этом.
Они недоумевали, почему он не собирается помочь своему другу или доказать свою силу как Мессия. Но он медлил.
Замедлив свое прибытие к Лазарю, Христос имел милостивую цель по отношению к тем, кто не принял его. Он медлил, чтобы, воскресив Лазаря из мертвых, дать своему упорному, неверующему народу еще одно доказательство того, что он воистину есть воскресение и жизнь. Ему тяжело было отказаться от всякой надежды на этот народ, бедных, заблудших овец дома Израилева. Его сердце сокрушалось из-за их нераскаянности. По своей милости он намеревался дать им еще одно доказательство того, что он есть восстановитель, тот, кто один только может явить жизнь и бессмертие. Это должно было стать таким доказательством, которое священники не могли бы ложно истолковать. В этом и заключалась причина его промедления с приходом в Вифанию. Желание веков, Сев 529.
Он медлил, чтобы дать им еще одно доказательство того, что он имеет силу воскрешать мертвых.
Это венчающее чудо,
воскрешение Лазаря, запечатлело дело его и его притязание на божественность Божией печатью.
Во время полуночного крика Господь воздвигает мудрых дев.
Это служит иллюстрацией процесса запечатления.
Милериты запечатлевались, являя собой прообраз запечатления 144 тысячи.
Урок Лазаря состоит в том, что Христос может взять человека, мертвого по преступлениям и грехам, и оживить его.
В рассказе о Лазаре Христос определяет смерть как сон. Все они спят. Он медлит.
Он воскресит Лазаря, возвращая их к жизни и полагая на них свою печать. Это его величайшее чудо.
В нашей истории, когда он запечатлевает 144 тысяч, он поднимает их как знамя. Захария говорит, что то знамя, как драгоценные камни в венце, это его венчающее деяние. С излиянием и раскрытием истины в истории миллеритов время замедления указывает на тот момент, когда Господь открывает истину.
Лестница, по которой ангелы восходят и нисходят, это место, где совершается процесс запечатления.
Торжественный вход и полуночный крик.
Теперь мы обратимся к торжественному входу.
Обратите внимание, с чем сестра Уайт сравнивает торжественный вход в духе пророчества, том 4, страж 250.
Полночный крик распространялся не столько посредством доводов, хотя доказательства из Писания были ясны и неопровержимы. Его сопровождала побуждающая сила, воздействовавшая на душу. Не было ни сомнения, ни колебания. Когда Христос торжественно входил в Иерусалим, народ, собравшийся со всех концов страны на праздник, стекался к Масличной горе. И, присоединяясь к множеству сопровождавшему Иисуса, люди проникались вдохновением этого часа и содействовали тому, чтобы громче раздавался возглас «Благословен грядущий во имя Господне» Matthew 21 Dave. Подобным образом и неверующие, стекавшиеся на адвентистские собрания, одни из любопытства, другие лишь для насмешки, ощущали убеждающую силу, сопровождавшую весть. Вот жених идет.
Торжественный въезд символизирует полуночный крик. Прочитаем, что пишет сестра Уайт о триумфальном входе в The Youth Instructor от 21 февраля 1901 года.
Время вступления Христа в Иерусалим было самым прекрасным временем года. Гора Елеонская была устлана зеленью, и рощи были прекрасны разнообразием листвы. Из окрестных мест вокруг Иерусалима многие люди пришли на праздник с горячим желанием увидеть Иисуса.
Почему? Потому что они услышали о Лазаре.
Вершинное чудо Спасителя, когда Он воскресил Лазаря из мертвых, произвело на народ изумительное действие, и многочисленная, исполненная воодушевление толпа стекалась к месту, где пребывал Иисус.
Итак, Он пребывает в Вифании перед торжественным входом. Это относится ко времени ожидания.
День уже клонился к вечеру, когда Иисус послал своих учеников в селение Вифагию, сказав: «Пойдите в селение, которое перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную, и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Впервые за все время своего служения Христос согласился ехать верхом, и ученики истолковали это как знак того, что Он намерен заявить о своей царской силе и власти и занять свое место на престоле Давида. С радостью они исполнили это поручение. Они нашли молодого осла, отвязали его и привели к Иисусу, который сел на него. Когда Иисус воссел на животное, воздух наполнился восклицаниями хвалы и торжества. Он не носил никаких внешних знаков царского достоинства, не был облачен в государственные одежды, и его не сопровождали воины, но его окружало собрание людей, охваченных ожиданием. Он только что воскресил мертвого. Люди думали, что он идет, чтобы стать спасителем Израиля. Кто были эти люди? Многие льстят себе мыслью, что час освобождения Израиля уже близок. В воображении они видят римское войско рассеянным и изгнанным из Иерусалима, а еврейский народ вновь свободным от ига угнетателя. Из уст в уста переходит вопрос: «Не в сие ли время восстановляешь ты царство Израилю?» Многие в толпе вспоминают слово пророка: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима! Се, царь твой грядет к тебе! Он праведен и спасающий, кроткий и сидящий на ослице». Каждый старается превзойти другого в отклике на пророческое прошлое. Крик разносится по горам и долинам: «Осанна, сыну Давидову!» «The Midnight Cry!» «Благословен грядущий во имя Господне!» «Осанна в вышних!»
В той процессии не было слышно ни скорби, ни рыдания. Те, кто некогда были слепы, но чьи глаза были исцелены Сыном Божиим, шли впереди. Кто идет впереди? Те, кто прежде были лаодикийцами.
Они теснились к Иисусу, тогда как один из тех, кого Он воскресил из мертвых, вел животное, на котором Он ехал. Те, кто некогда были глухи и немы, а ныне исцелены, усиливали радостные осанны. Хромые, теперь ходящие, ломали пальмовые ветви и постилали их на его пути. Прокаженный, некогда отлученный от общества, был там, очищенный силою Спасителя. Он постлал свою одежду на пути Спасителя, восклицая: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Исцеленный бесноватый был там, теперь в здравом уме, присоединяя свое свидетельство: «Господь сотворил мне великое, чему я рад». Там были и возвращенные к жизни мертвые, прославлявшие Его. Вдова и сирота рассказывали о Его дивных делах, малые дети, исцеленные от болезней, и те, кто был возвращен из могилы, устилали путь Искупителя пальмовыми ветвями и цветами.
Итак, Иисус пребывает в доме бедных, указывая на время замедления. Почему? Потому что Он готов излить Свой Святой Дух и открыть их разумение, указывая на полуночный крик. В этом повествовании Он приходит как Царь, что относится к 22 октября 1844 года. Приходит ли Иисус, чтобы принять царство, 22 октября 1844 года? Да. Это торжественный вход, и есть те, кто возгласят полночный крик. Кто эти люди? Это те, кто преображен силой Христа. Весть о праведности Христа, о Его силе преобразить нас из слепых в зрячих, из мертвых в живых, из прокаженных в чистых, содержится в истории торжественного входа, предвосхищающей полуночный крик. Что несет эту весть? На чем едет Христос? На осле. Это весть ислама, которая несет весть Христовой праведности.
В 1840 году наделение силой вести первого ангела было связано со сдерживанием ислама. Первая весть ведет ко второй вести. Их невозможно отделить друг от друга.
Первая весть несет в себе вторую весть. Первая весть была подтверждена, когда ислам был сдержан во исполнение пророчества. Это подтверждение придало силу вести первого ангела и привело к тому, что протестанты закрыли перед нею свои двери.
Закрытие дверей протестантскими церквами было отвержением послания ислама.
История миллеритов прообразует нашу историю.
Весть о праведности Христа во время запечатления 144 тысяч, когда Господь изливает Свой Святой Дух и открывает Писание лаодикийцам и прокаженным адвентизма, вновь переносится ослом, вестью ислама.
Летом и осенью 1844 года была провозглашена весть: «Вот, жених идет». Тогда обнаружились два класса, представленные мудрыми и неразумными девами. Один класс, который с радостью ожидал явления Господа и усердно готовился к встрече с Ним. Другой класс, который, будучи движим страхом и действуя по побуждению чувства, довольствовался лишь теоретическим знанием истины, но был лишен благодати Божией. В притче, когда пришел жених, готовые вошли с ним на брачный пир. Пришествие жениха, о котором здесь говорится, происходит прежде брака. Брак означает принятие Христом своего царства. Великая борьба, 427.
Торжественный вход — это пришествие царя. 22 октября 1844 года он принимает царство. Это и есть торжественный вход.
Именно в этот период времени две группы запечатляются в своей участии.
Возглашение «Вот жених идет» летом 1844 года побудило тысячи людей ожидать немедленного пришествия Господа. В назначенное время жених пришел не на землю, как ожидал народ, но к ветхому днями на небе, на брачный пир, для принятия своего царства. И готовые вошли с ним на брак. И дверь, что, затворилась. Они не должны были лично присутствовать на браке, ибо он совершается на небе, тогда как они находятся на земле. Последователи Христа должны ожидать возвращения Господина своего с брака. Луки 12:36. Но они должны понимать Его служение и следовать за Ним верою, когда Он входит пред Бога. Именно в этом смысле о них сказано, что они входят на брак. Великая борьба, 427.
Библейские указания на время замедления.
Несколько мест Писания подчеркивают время промедления. Мы быстро рассмотрим их и завершим высказыванием сестры Уайт.
«И как жених замедлил, то задремали все и уснули». Матфея 25:5.
Вот здесь, 22 марта 1804 года, имеется в виду время промедления.
22 марта 1840 года — это непредсказанная в библейском пророчестве дата. Это дата, которую миллериты неверно поняли, однако она вызвала первое разочарование и обозначила время замедления.
Писание не утверждает, что время замедления производит Бог. Его производит непонимание народа. «Хотя бы видение и замедлило, жди его, ибо оно не замедлит, не обманет».
«Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней, а ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Даниил 12:12-13.
Это можно прочитать двояко. В любом случае, «блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней, а ты иди к твоему концу, ибо ты упокоишься и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней».
Благословение достижения 30:35
относится не просто к окончанию пророческого периода времени. На карте 30:35 заканчивается в 1843 году. Благословение состоит не только в завершении пророчества, но и в переживании времени замедления. Это благословение имеет место между временем замедления и 22 октября 1844 года. Именно здесь вам надлежит ожидать. Блажен, кто ожидает.
И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас. И потому еще возвысится, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правосудия. Блаженны все, уповающие на Него. Исайя 30:18.
Ожидание продолжается. От времени замедления до 22 октября 1844 года. Если вы ожидаете его, вы будете благословенны.
Ибо видение относится еще к назначенному времени, но в конце оно заговорит и не обманет. Если и замедлит, жди его, потому что непременно сбудется, не отменится. А в вакуум 2:3.
Именно непонимание миллеритов вызвало время замедления. Видение относится к назначенному времени, 22 октября 1844 года. Оно не обманет, но вам будет казаться, что оно медлит вследствие непонимания.
Замыслил ли Господь это недоразумение?
Да. Сестра Уайт говорит именно так.
Господь допустил это недоразумение через схему 1083 года.
Уильям Миллер говорил, что он никогда окончательно не утверждал 1080-43 год, но в 1080-43 году братья попросили его убрать «если» и обозначить 1080-43 год как путевой знак. Сестра Уайт говорит, что это пророческий путевой знак исполнения Аввакума 2. Этот путевой знак, догматически обозначивший 1080-43 год, породил время замедления.
Блаженны очи, которые видели то, что было увидено в 1843 и 1844 годах. Весть была дана. И не должно быть никакого промедления в повторении этой вести, ибо знамения времени исполняются. Заключительная работа должна быть совершена. Великая работа будет совершена в короткое время. Весть вскоре будет дана по Божьему назначению и возрастет до громкого крика. Тогда Даниил восстанет в своем жребии, чтобы дать свое свидетельство. Манускрипт Релизис, Волюм 21, 337.
Обратите внимание на дан. 12:12-13.
Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Блажен, кто достигнет 1335. Блажен, кто достигнет 1833. Это стих 12.
Стих 13.
А ты иди к твоему концу.
И упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Даниил 12:12-13.
Сестра Уайт связывает воедино стихи 12 и 13, говоря, что благословение 133:5 исполняется в 1843 и в 1804 годах. Речь идет не о каком-то моменте времени, но о тех, кто ожидает триумфального входа Христа в Иерусалим, распознает ангелов, восходящих и нисходящих по лестнице, и вступает в завет с Господом, когда Он дает им две скрижали завета.